надо, не хочу я в школу.
Мне эта физика в жизни не пригодится.
Нам на завтра тоже ничего не задали.
А Эйнштейна из школы выгнали вообще-то.
Мне скучно.
С этими уроками никакой личной жизни.
Да они все придираются ко мне.
Можно и без этой школы прекрасно жить.
Ох уж эти школьники. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем говорить о школьниках, родителях и их проблемах, и школьниках, и родителях. Сегодня у нас в гостях Елена Скоморохова, психолог. Елена ведет детей, подростков и имеет опыт работы в школе. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня я предлагаю поговорить на такую злободневную тему: «Придирается ли учитель к моему ребенку?» Что я под этим понимаю? Вот приходит ребенок, у него опять тройка. Опять какие-то комментарии в тетрадках, что пиши аккуратнее, да, можно было постараться, еще что-то. И вот непонятно, то ли ребенок не соответствует требованиям, да, которые там, ну, какие-то критерии, которые заявлены в школе. Может быть, просто строгий учитель, который всех строго оценивает. Не только твоего ребенка, а вообще всех. Вот, может быть, он на уроке себя отвратительно ведет, да, и у доски там ничего сказать не может. А может быть, как раз к ребенку придираются. Как определить? Потому что, конечно же, когда родитель снова и снова видит какие-то замечания, какие-то тройки, при этом видит, что ребенок вроде как старается, по крайней мере, на взгляд родителя, сразу же праведный гнев обуревает.
На самом деле все просто. В идеале хорошо бы выслушать обе стороны. Посмотреть на ребенка, как он описывает свои взаимоотношения с этим учителем, как ему вообще предмет, по которому возникают вот такие вот моменты. И, собственно, сесть для начала поговорить с ребенком, может ли он делать больше, как это со стороны ребенка в сравнении с другими одноклассниками, к нему ли одному есть вот эти вот придирки, и придирки это ли, или ребенок что-то все-таки сам не доделывает. А с другой стороны, все-таки пойти и попробовать этот вопрос обговорить с этим учителем. Узнать требования, узнать, что с той стороны, собственно, учителю не нравится. И опять же, тоже в сравнении с другими детьми, ко всем ли отношение вот такое и требования вот такие. Или это только к этому ребенку. Потому что здесь имеет место быть, конечно, с одной стороны, и требования учителя, которые он предъявляет. А с другой стороны, возможно, и вот мне, например, попадались такие примеры, когда учитель точно понимает, что ребенок может больше, и он это делает не для того, чтобы ребенка как-то унизить, как-то обидеть, а он это делает для того, чтобы все-таки потенциал ребенка больше раскрыть, потому что у ребенка может быть действительно больше способностей, больше какого-то творчества, но он им не пользуется.
А вот на самом деле... В какой ситуации вообще стоит разбираться? Я просто, как мама, знаю прекрасно, что видишь что-то не так, и сразу же у тебя что-то начинает клокотать. И тебе на первом этапе нужно самой с собой разобраться, да? Не быть той самой какой-то неадекватной мамашей, которая по каждому чиху бегает, каждому учителю разбираться, да? Почему вы там тройку поставили? Что это вообще такое? Как заподозрить, что что-то не то?
Как правило, что-то не то возникает тогда, когда ситуация повторяется не один и не два раза, а она идет систематически. И очень важно смотреть на то, как ребенок на это реагирует. Потому что если ребенок приходит и с досадой говорит, что я сделал все, что мог, а у меня тут опять тройка, это одна история. Вот. А если есть постоянные какие-то замечания, но ребенок на это никак не реагирует, ну, может быть, стоит просто ограничиться контактом с ребенком в этом месте.
Дети тоже бывают разные, кто-то очень амбициозный, да, ему кажется, что я вот делаю, стараюсь, у меня опять тройка или там четверка, почему? Возникают вопросы, а кто-то такой более тихий, более, может быть, робкий, еще какие-то личные, да, моменты. И он такой, ну, наверное, действительно я плохой, наверное, я действительно не дотягиваю. Ну, плохой, я говорю, такое очень грубое, да, слово размытое, но, наверное, что-то во мне не так, будем так говорить. И, по сути, ребенок вот эту неуверенность себе множит, но у него даже не закрадывается мысль, что все-таки можно как-то что-то изменить, может быть.
Анна, вы сейчас прям берете вторую какую-то очень большую тему, да, по поводу отношений ребенка и саморефлексии здесь. Я бы еще чуть-чуть вернулась к моменту того, как все-таки понять и как ситуацию возможно поменять и для ребенка в том числе. Можно предложить ребенку поразбираться вместе. Можно предложить ему, там, например, сделать какое-то задание вместе, поговорить об этом, изучить, там, может быть, тему, параграф, еще что-то, сделать какое-то доп. Задание. Именно вместе с ребенком. И на фоне вот этого, когда родитель включается, можно посмотреть на реакцию учителя. Будет ли это придирка или не будет этой придирки? Или это действительно тот уровень, который учитель требует от ребенка, но он самостоятельно немножко не дотягивает? Про то, что с ребенком что-то не так, в первую очередь разговаривать с учеником про то, что все-таки оценивается работа. Это не личностное качество, он при этом не становится каким-то плохим, и с ним все нормально, с ним все так. Просто это именно та работа, которую он выполнил ниже, чем учитель того требует.
Как разговаривать с учителем, да, если все-таки мама решила прийти и поговорить? Понятно, что есть замечательные учителя, которые идут на контакт и разговаривают, а есть те, которые просто стоят и говорят: я не вижу никакой проблемы. Ну да, сделал задание не очень хорошо, и все. Может быть, проблемы действительно и нет. Но хочется как-то больше разговоров, что ли. Больше какой-то обратной связи, чтобы, по крайней мере, увидеть, как это видит учитель на уроке ребенка, да?
Да, собственно, здесь все просто. Именно задавать те вопросы, на которые хочется получить ответ. Ну, не в смысле, что с моим ребенком не так, да, или почему там стоит тройка, а что бы вы хотели, да, какие здесь требования,
я
в чем
вот
конкретно недоработки.
Я приведу пример просто насчет, вот у меня было такое, не помню даже почему, но как-то так совпало, что по нескольким предметам я сразу же за небольшой период получила несколько, там, двоек и троек, вот. И моя мама как-то вот заволновалась, пошла разбираться. И, наверное, это было просто какое-то совпадение, может быть, я просто переутомилась, уже зная себя и вспоминая этого, то есть никакой трагедии какой-то, не знаю, конфликта, вообще ничего такого не было. И вот она как раз пришла, и давай спрашивать у учителя, по-моему, по русскому языку, что вот так и так. Она сказала: да нормально, все нормально, девочка, ну, так получилось, ничего такого, никаких претензий нет, все нормально. Но родителей-то часто не устраивает этот ответ. Они хотят чего-то большего.
Тогда это вопросы к самим родителям. Чего сам родитель хочет от учебной деятельности, от ребенка и как он на самом деле видит. Потому что вот то, что вы, Анна, описываете сейчас, это не совпадение ожидаемой картинки с реальностью. Ну, в смысле, двойка не равно для родителя часто хорошо и все нормально. Двойка – это прям…
Ну, конечно. Это не чаще всего, а это всегда не равно.
С другой стороны, двойки-то ведь тоже нужны.
Но это такая, знаете, философская тема, которую сейчас все любят говорить. И психологи, и учителя, и какие-то известные люди, не знаю, медиа-личности, что двойки нужны. И даже родители сами любят говорить о том, что двойки нужны. Но по факту, когда двойка появляется, ощущение нужности как-то очень быстро пропадает.
Это понятно, но здесь я бы все равно смотрела, что с самим родителем происходит в тот момент, когда его ребенок приносит двойку или тройку. Потому что есть и такие примеры, когда тройка тоже недопустима, и за тройку там наказывают, не пускают гулять там, и еще что-то, там отбирают гаджеты. Тут вопрос в самих родителях: что для вас эти двойки, эти тройки, и чаще всего это про статусность родителей, что мой ребенок не может так учиться, что мой ребенок какой-то не такой. И здесь мы опять возвращаемся к теме того, что оценивается только работа, а не личностное качество ребенка.
А как же страх, опять же, за то, что не сможет сдать экзамены, не поступит, у него будет только 9 классов образования, например? Может быть, это не про статус страх, а страх про то, что ребенок, ну вот, не сможет.
Ну, давайте будем честными, не все дети пойдут в 10 класс, и кто-то закончит в 9, и это, собственно, нормально. Во-первых, мы не можем быть все одинаковые. С другой стороны, ребенок может после 9 класса раскрыть свой потенциал и свои какие-то способности где-то еще. И это очень неплохо.
Большое спасибо, Елена. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог Елена Скоморохова. До новых встреч.
До свидания.